Мире Анатольевне Швецовой, тоже из Петрозаводска. Она является старшим преподавателем кафедры музыки Черногорской народной консерватории. Тема ее доклада – музыкальная специфика жанров северно-корейского свадебного фольклора.
Добрый день. Как сказала Алевтина, мы очень рады присутствовать здесь уже несколько раз. Это стало очень хорошей нашей доброй традицией. Музыкальное наполнение северно-корейского свадебного ритуала конца 19-го, начала 20 века предстает достаточно разнообразным. К традиционным обрядам жанра свадебного фольклора относятся причитания и свадебные песни рунического типа. В качестве приуроченного жанра функционировали традиционные музыкально-поэтические импровизации северных карелов, юйки. О некоторых терминах, которые я сейчас назвала, я немножко скажу позже. Кроме того, в ритуале звучали корейские и финские песни нового стиля с рифмованными текстами, имеющие в основном позднее происхождение, иногда русские песни исполняли, а также различные музыкально-хореографические формы, танцы, как гармонь, игры, кругу, перелейки. Все они типологически близки к свадебным игрищам в северно-русских традициях и могут быть объединены термином «музыка молодежных гуляний». Но, принимая во внимание, что этот звуковой не вполне однородный фольклорный класс позднее вошел в ритуал, и сегодня остановлюсь только на рассмотрении ранее традиционных жанров, к которым относятся прочитания, свадебные песни и юйки. Вот здесь как раз отображены обрядовые и юйки как приуроченный жанр. Все обряды прощального цикла в локусе невесты сопровождались прочитаниями, которые можно разделить на прочитания от лица невесты, составляющие основную часть тех плачей, материнские плачи, причитания от лица подруг невесты и ее родственниц. От лица невесты и ее подруг причитывали одна или несколько специально приглашенных причитающих, так называемые «иткиртая», в переводе с корейского «заставляющая плакать», что связано прежде всего со статусом невесты как криминального существа. Материнские плачи чаще всего исполняла сама мать невесты, но, согласно этнографическим данным, у нее могли быть и свои причитающиеся. Об этом говорит описание свадебного ритуала северных карелов, которое сделано Конрадом Инха и Густавом Карелайниным в конце 19 века. Фотографии, которые они сделали, широко сейчас распространены по сети. От своего имени в ритуале, как правило, причитывали и другие замужние родственницы невесты. Вопрос жанров и специфики свадебных причитаний лежит вне их музыкального содержания, хоть это немного противоречит моей теме. Так как в северно-корейской традиции при исполнении свадебных, похоронных и бытовых причитаний плачея опирается на одну интонационную модель, которая в соединении с поэтическими текстами образует группу мелодических версий. Свадебные и похоронные плачи объединяют и некоторые общие мотивы. Вот здесь как раз в тексте, это перевод, конечно, с корейского, мотив пробуждения в свадебном плаче, исполняемом матерью при служении невесты день свадьбы, очень близок к мотиву, который есть в плаче похоронном, когда покойника будет завтра. Кроме того, совпадают и система метафорических замен в свадебных и похоронных причитаниях. Что же тогда их разделяет? К дифференцирующим жанровым признакам плача можно отнести манеру исполнения, обусловленную обрядом контекстом, что нашло отражение в народной терминологии. Существует четкое разделение ролей плакальщиц в разных обрядовых ситуациях. В свадебном ритуале плачея должна была разжалобить невесту, заставить ее плакать, в то время как причитающаяся на похоронах называется иткия, явно иткия, то есть плачущая или голосом плачущая, что в определенном смысле указывает на плачевую манеру исполнения в похоронном обряде. Но в основном аудиозаписи плача сделаны собирателями вне обрядов, конечно, и они не отражают все детали процесса причитывания. Однако этнографические сведения указывают на то, что плакальщица на похоронах плакала со слезами, что не всегда справедливо в отношении свадебных плачей. Можно лишь сказать, что слезными были, как правило, материнские сольные плачи на свадьбе, поэтические мотивы которых близки мотивам похоронных плачей, что связано с осмыслением смены статуса невесты, как ее временной символической смерти в обряде. Немаловажным жанром и маркером свадебных плачей является их возможное совместное или групповое исполнение, в отличие от похоронных и бытовых, причитаний ведущих только в сольных версиях. Напомню сегодня присутствующим, что в российской науке феномен совместного причитывания у карелов был описан Лаванин, исследовательница, и Али, коллежского филиала Академии наук СССР, в то время так он назывался, Терпу Хоски и Зои Трофимчик в 79-82 годах, деревнях Лоуского района. Они зафиксировали многочисленные свидетельства совместного исполнения свадебных плачей двумя или тремя прапорщицами. И ученым удалось записать развернутый цикл свадебных прочитаний от уроженки деревни Катиславы Никоновой Федосии, и в том числе 6 плачей в совместном исполнении с ее родственницей Солониями. Эти записи представляют уникальный материал для исследования этномузыкологами. Я попрошу включить первый и второй примеры. Первый пример – это образец, короткий, можно, когда они там вдвоем начнут петь, чтобы слышно было. Это свадебный совместный плач. А второй пример – это похоронный плач, который сольно исполняется Федосией Никоновной. Песни цикла «Бога лебедь» сопровождали обрядовые действия в доме невесты, связанные со сватовством и рукобитием, приглашением гостей на свадьбу, смотринами и окручиванием невесты. Другой цикл исполняется во второй части ритуала, начиная со встречи свадебного поезда. И этот цикл более лаконичный. Основной является первая песня, сопровождающая прибытие свадебного поезда. Она так и называется — «Песня прибытия». Кроме того, входят все песни в этот цикл, которые звучат в доме жениха. Каждый из циклов представляет собой последовательность песен, комментирующих важные моменты ритуала. Поэтические тексты этих песен имеют свои особенности, заключающиеся в постепенном кумулятивном наращивании поэтических звеньев. Например, вот во время выводного стола песня «С зачином летел орел с востока» и песня «Окручивание невесты», как правило, исполнялись сразу же друг за другом на один напев, образуя единую композицию. Но, к сожалению, второй половине 20 века, уже когда появилась возможность записи на магнитофон, собиратели не смогли зафиксировать песенные циклы в том объеме, в котором филологи фиксировали их на рубеже 19-20 веков. И особенно это касается второго цикла, который исполняется в доме жениха. Песни в доме невесты пели ее родные, как женщины, так и мужчины от своего лица. Тексты многих песен строятся как диалог между стороной невесты и стороной жениха, и исполняются они родными девушки. Родные ее спрашивают жениха, откуда же он узнал, я уж так, да, такой свободный прием, что девица здесь родилась, да, родилась, как он говорит, если да, следовать этой метрике, здесь родилась, подрастала. Жених отвечает: дым веревочкой вьется, в доме славная девица. А в доме жениха песня звучает в исполнении его родственниц, от лица его сестры, или так называемой шоаяндайн. Это буквально проводница, родственница жениха, которая обязательно сопровождала невесту во второй части ритуала. Некоторые этнографические источники сообщают, что певицами в доме жениха могли быть специально приглашенные женщины, не состоящие с ним в родстве. Противовес плачу, выражающим индивидуальное начало невесты или ее матери, свадебные песни олицетворяют, так сказать, общинное начало, голос рода невесты или жениха. Но в музыкальном ходе свадьбы северных карелов отсутствует строгая закрепленность напева за определенным родом. Мы знаем, что в удмуртских, финно-угорских традициях, в удмуртской и мордовской свадьбах напевы рода жениха и рода невесты различаются и в музыкальном отношении, и терминологически. В рамках одного ритуала свадебные напевы обоих циклов могли представлять собой версии одного напева, традиционного для данной деревни. И об этом свидетельствуют записи нескольких свадебных песен, да, сделанных от одного исполнителя. Возможно, они ощущались участниками ритуала как один и тот же, условно говоря, да, какой-то текст, метод, последовательно комментирующий ход обрядового действия. Исполнение всех песен на арене говорит, может быть, и его функции, которая состояла в том, чтобы соединить молодых и закрепить родственные отношения между семьями. Пожалуйста, нам покажите запись 3, пример 3. 3А, 3Б и 3Б. Буквально коротко там слышно.
Свадебная песня. Жених пришел свататься.
Коколенти, коли, сеста.
Ну вот, да, эта запись сделана от одного человека, Ивана Кондратьева, да, из Бакнаволка. Но дело в том, что вот этот вот человек, который, видимо, да, он присутствовал на свадьбах, он там участником был, да, и они пели вот эти все песни и в доме невесты, и в доме жениха, вот, видимо, одним напевом. Ну вот мы вчера с Алевтиной Аркадьевной, когда готовились, стали размышлять, она говорит, вот у нас жених из одной деревни, а невеста из другой традиции. Когда они приходят туда, значит, да, в другой дом, они поют свой напев, а те поют свой потом напев. У нас таких сведений вообще нет. То есть я стала думать о том, как это могло происходить. То есть если невеста из одной традиции, а жених из другой, каким образом это могло быть? Таких сведений вообще нет. И восстановить, я думаю, что это, наверное, уже невозможно. Очень жаль. Ну, продолжим, что с этим можно сделать. Продолжаю дальше. В этнографической литературе отмечен важный момент одновременного звучания свадебного причитания невесты с причитальщицами и свадебной песни в кульминационный момент ритуала, маркирующие изменения социального статуса невесты. Таких моментов в ритуале два. Сразу по окончании рукопития, когда невеста становилась занята просватанной девушкой, и во время окручивания, когда ей надевали женский головной убор, что символизировало окончательный переход девушки в группу замужней женщины. Функции двух музыкальных фольклорных текстов в эти моменты принципиально различаются. Если плач оформляет линию инициационного перехода, то свадебная песня служит маркером установления межродовых контактов. Жанровый и акустический контраст, который достигается с помощью одновременного исполнения плача и песни, вероятно, демонстрирует своего рода совмещение хронотопов инициационного и территориального перехода. Музыкально-обрядовые комплексы при этом, тексты разведены в пространстве избы, так как невеста с причитающими удалялись от остальных членов родового коллектива и поезжав в дальний угол или комнату. К сожалению, аудиозаписи, фиксирующих одновременное звучание плача и свадебной песни, нет. И это нам не позволяет составить представление о композиционных особенностях звучащего комплекса. Тем не менее, это явление технологически близко к группе так называемых особых форм совместного пения, которое характеризуется Маргаритой Анатольевной Головатовой как разновидность контрастной полифонической формы. Несколько слов о музыкальной структуре напевов свадебных песен. Они принадлежат так называемому руническому песенному типу, распространенному при балтийско-финской традиции, и опираются на рунический или колевальский восьмислоговой аллитерированный стих, определяющий особенности напева. В северно-корейском фольклоре, как и во многих других прибалтийско-финских традициях, руническим стихом объединены свадебные, эпические и детские напевы в песне. При координации с напевом восьмислоговому стиху руны или песни соответствует ритмический период, который складывается из двух ритмоформ, отвечающих четырем слоговым группам. И наиболее очевидная их закономерность проступает в ритмической форме эпической руны и колыбельных. Вот здесь все видно, да. Среди ритмических версий свадебной песни, вот вторая, да, она получила как раз наибольшее распространение. Еще, буквально два слова, еще одна особенность свадебных песен — это наличие внутри слоговых распевов, которые отсутствуют общее для эпической руны и колыбельных напеве, с которыми стих соотносится по слоговическому признаку, то есть принципу слог-звук. И именно свадебная песня выделилась в отдельный навык благодаря ее функциональной закрепленности и способу ритмизации рунического стиха. Представление о музыкальном наполнении ритуала остается неполным без упоминания о йойгании, жениха и невесты, которая относится к досвадебному этапу ритуала. Термин йоги предложен исследователями. В северно-корейском диалекте существует лишь глагол йойгать, указывающий на способ звукоизвлечения. Он обозначать может и звучание громкого голоса, и пение лебедя, и многие другие звуки. До сих пор йоги остаются малоизученным жанром. Основной темой – это высмеивание вовремя не женившихся парней, но, кроме того, они могли исполняться при отправлении молодых людей на военную службу, войну или по их возвращении оттуда. Лодки пели по пути на рыбную ловлю, при мытье избы, перед Пасхой и так далее. В некоторых деревнях еще и на свадьбу исполняли йоги. Но в контексте свадебного ритуала йогами никто не занимался, потому что было бы этот вопрос не поднимался. Сведения о ритуальном контексте, они противоречивы, потому что записи очень мало. И анализ ситуации исполнения йоги говорит о том, что им отмечались переходные или пороковые ситуации, и поэтому вхождение йоги в свадебный обряд представляется вполне органичным. Очевидность связи напевов йоги со свадебным ритуалом подтверждается их родством с напевами свадебных песен. Пожалуйста, шестая запись. Свадебная песня.
Йога. Привел Тимофей Финишку.
Oh, Мария Ивановна Михеева. Поселок Камерова. Мария Ивановна Михеева, 83 лет. Исполнить тройку.
Ой, молодые умели, Эдуардом Алексеевым, как мы все знаем, контрастно регистрирован пением, да, интонированием, то есть переключением, да, вот этих регистров. И вот эти хеферы, да, они как раз являются отличительным жанром и признаком, если можно так сказать, что же это жанр, да, Юлька, потому что она оформляла многие-многие ситуации. В конце я могу сказать, что вот эти три жанра, они как раз совмещаются, да, в свадебном ритуале, характеризуют с разных сторон, как бы, да, вот в северно-корейскую традицию. Свадебные песни, исполняющиеся на один мотив, скрепляют весь ритуал, выполняют, да, роль такую объединяющую род невесты и род жениха. Ну а включение ее в ритуал обусловлено их связью с ситуациями перехода. Все, спасибо.
Спасибо большое. Времени на вопросы у нас
нет. Короче, маленькие. Всем будет интересно, уверяю. А как правильно, йойки или йойки?
Нет существителя в корейском языке. Вообще его нет. Его следователи ввели йойка. Его нет. Есть только глагол йойкать.
Что это означает?
Йойко. Это дескриптивный глагол. Йо-йо-йо. У них некоторые. Да, семантические.